13. Карта страны нежного. La carte du tendre. Из книги французской писательницы Мадлен де Скидери, годы жизни 1607-1701, Клелия, римская история. 1654-1660 годы. В ночь на 29 июня великий скрежет разбудил казальцев, и вслед за тем барабанная тревога. Это сработала первая мина, которую нападавшие сумели подвести под городскую стену, разнеся один полумесяц и уложив 25 солдат. На следующий день к 6 вечера разразился как будто гром на востоке, и в рассветной половине неба высветился рог изобилия, светлей горизонта, и завиток его укорачивался и удлинялся. Вид кометы испугал оружный люд и позагонял устрашенных казальцев глубоко в жилище. В наступившие недели были подорваны другие участки стены, в то время как со скатов осажденные палили впустую в воздух, а их противники подбирались под прикрытием земли, и контрподкопы и противоминные туннели уже не давали возможности их выкуривать. Это кораблекрушение Роберт прожил равнодушно, как пассажир. Много часов проводил он, беседуя с отцом Эммануилом о наилучшем способе описывать огонь осады, но и с Сен-Савеном виделся все чаще, и они подбирали не менее искрометные метафоры, дабы передавать накал Робертовой страсти, о крушении которой он совестился докладывать другу. Сен-Савен открывал ему сцену, на которой интрига его галантности имела возможность успешно развиваться. Молча Роберт переносил щекотливое положение, сочиняя с Сен-Савеном все новые послания, которые потом он якобы передавал по назначению, на деле же очаровывался, перечитывая их напролет ночами, словно бы дневник таких томлений был не им для нее создан, а прислан к нему ею. Он воображал себе, как дева из Навары, преследуемая ланскнехтами, в изнеможении сникает ему на руки, и он разметывает врагов, и ее, обессиленную, сопровождает в непроходимый сад, где ему выпадает награда в виде дикарской признательности. При таких мыслях он вытягивался на постели, а после длительного бесчувствия, придя в себя, садился сочинять сонеты к любезной. Один из сонетов он показал Сен-Савену, и тот вынес приговор. «Я вижу в нем изрядное дурновкусие, позвольте молвить. Но не отчаивайтесь. Большинство парижских поэтов пишут хуже. Избегайте воспевания чувства. Страсть не дает вам приблизиться к божественному хладнокровию. В нем секрет Катулла». Роберт нашел в душе меланхолию. Об этом также он оповестил Сен-Савена. «Радуйтесь», — ответил на это его приятель, — «меланхолия не отброс, а сердцевина крови. Она рождает героев, потому что, гранича с неистовством, подвигает их на деяния многоотважные». Но Роберт ни на что не ощущал подвижности и меланхолически сетовал на недостаточность меланхолии. Нечувствительный к бою и к пальбе пушек, он вслушивался в облегчительные известия. Развал в испанском штабе, наступление французов. Радовался, когда в середине июля контрминой наконец-то удалось уничтожить множество испанцев. Но за это время подорвали и много бастионов. И в июле авангарды противника начали стрелять и попадать прямо в город. Роберт знал, что какие-то из казальцев выходили рыбачить на По. И, не страшась получить пулю, он бегал смотреть на удящих, опасаясь, как бы имперцы не подстрелили наварскую деву. Он продирался через кучу горланившей солдатни, они гомонили, по контракту они не обязаны были копать окопы, но и казальцы отказывались их рыть, и Туара вынужден был поднять плату солдатам. Роберт был рад узнать, как и все в Казале, что Спинола заболел чумой. Все в злорадстве приветствовали неаполитанских дезертиров, перебежавших в цитадель и оставивших неприятельское войско из-за страха, что чума прилепится к ним. Отец Эммануил был неспокоен, не стали бы именно они переносчиками заразы. В середине сентября горожане начали болеть чумою. Роберт не берегся, он волновался лишь, не заболела ли наварская дева, и однажды проснулся в лихорадке. Роберту удалось оповестить отца Эммануила, и втайне он был перевезен к Эммануилу в обитель, что его спасло от переполненных лазаретов, где смерть приходила быстро и без суетни, чтобы не мешать тем, кто отдавал концы от пиротехнических игрищ. Роберт о смерти помышлял мало. Путая горячку чумы с любовным жаром, он бредил, будто трогает наварийку, терзая соломенный тюфяк или поглаживая покрытые потом болезненные части своего тела. Виною натуралистической памяти, в тот вечер на Дафне, когда наступали сумерки и небо совершало свои медлительные эволюции, и Южный Крест уже пропал за горизонтом, Роберт не мог сказать, пылает ли от оживившейся любовной склонности к той казальской Диане или к прекрасной госпоже, столь же непоправимо удаленной от зрения. Он хотел знать, где могло быть ее убежище, и стал отыскивать в рубке, где хранились мореходные орудия, карту теплых морей. Она нашлась, обширная, раскрашенная и незаконченная. Надо сказать, в те времена многие карты оставались прорисованными не до конца. Открывая новые земли, путешественники вычерчивали на бумаге виденные контуры, но не указывали ничего там, где они не знали, куда и как земля простирается. Поэтому карты Тихого океана в ту эпоху часто выглядят как арабески пляжей, намеки береговых линий, гипотезы протяжений. А четко обрисованы только самые мелкие острова и указаны лишь те ветра, что изучены на опыте. Некоторые картографы, чтобы облегчить узнаваемость острова, с великим тщанием зарисовывали профили горных вершин с облаками, их окутавшими, тем помогая опознать пейзаж, как опознается на далеком расстоянии фигура по фасону шляпы или по особенной походке. Вот и на этой карте имелась картинка двух противопоставленных берегов, между которыми канал тянулся с юга на север, причем один из этих берегов почти что замыкал в кольцо извилистые очертания, что позволяло предположить, что это остров, что это именно его остров. Но и поодаль, на расстоянии, посреди океана виднелись группы мелких островов достаточно похожей обрисовки, и они в равной степени могли соответствовать месту, напротив которого стоял корабль. Ошибкой было бы думать, будто Робертом владело географическое любопытство. Слишком повлиял на него Эммануил, приучая преобразовывать видимое посредством окуляров Аристотеля. Слишком настойчиво Сен-Савен учил выковывать желания с помощью литературной речи, перелицовывая девушку в лебедя и лебедя в женщину, солнце в медную шайку в солнце. Глубокой ночью мы застаем Роберта в бреду над этой картой, преображенной в вожделенное женское тело. Влюбленные по наивности пишут любимое имя на песке пляжа, куда накатывает волна, и имя смывается водою, а он намного предусмотрительнее вел себя, Роберт, преобращая любимое тело в полуокружности грудей, груд, гряд, уподобляя волосы струению течений в меандрах архипелагов, полуденные капельки пота на лбу соотнося с капельными знаками брызг, бризов и видя в голубизне таинственной океанской пустыни потаенную полноту голубых ее очей. На этом листе были отображены очертания фигуры любимой. Бухты с заливами соответствовали захватывающим дух извилинам ее красы. Жаждущими устами он приникал к бумажному развороту, утолялся из океана сладострастия, млел от языка суши, вытянувшегося в море, целовал мыс губу и мыс нос». Устье подманивало его уста, давая лабзанье, проток приглашал к проникновению. Родными были родники и дорогими дороги, телесными жилами были жилы минералов. Выпить бы всю влагу озера этих рек, стать бы солнцем и нагревать ущелья, возбуждая тайные токи. Главным чувством было не владение, а ущербность. Может, пока он ласкает этот смутный трофей премудрого рисования, некий иной на истинном острове, где взаправду раскинулась она, с таким миловидством, которое бумаге неподвластно, вкушает плоды и их сладость, погружается в нежные влаги. Иные, остолбенелые, наглые гиганты сгребают грубую лапу ее Персии, уродливые вулканы овладевают прелестной Афродитой, тешатся ее естеством с безобычностью, подсказывающей рыбарям на ненайденном острове за последним горизонтом Канарского архипелага выбрасывать в невежестве самую редкую жемчужину. Она в чужих руках любовника. В этой мысли содержалось наивысшее опьянение, и Роберт извивался, подскуливая своему копьеносному бессилию. Он сходил с ума, шаря по доске стола, подержаться бы хоть за край юбки. Взгляд скользил по округлостям мягкого и волнистого тела, перебегал на другую карту, где неведомый автор изображал, вероятно, огневоды вулканов в лежащей к западу земле. Это был разрез всего земноводного шара, весь в плюмажах и в дымках на вершинах вспученной земной коры, внутри которой угадывалась мешанина воспаленных вен. Шар казался Роберту одушевленным. Он хрипел, потея лавой из каждой дырки, прыскал лимфой несытой страсти, и в конце концов Роберт сомлел, вымоченный сухой водянкой или водной сухотой. Это Робертовы собственной речи, и зашел над вожделенной астральной плотью.